Дорогая Церковь Божия, сердечно вас всех приветствую любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея. О чем была прошлая проповедь? Об отчете, помните? И об отчетности. А что же было на позапрошлый раз? Это была 12 глава от Матфея. Это был вопрос о хуле на Духа Святого. И я никак не могу выйти из 12 главы, потому что следующий отрывок тоже очень важный. И он ставит такие вопросы, серьезные, на мой взгляд, и не совсем линейные. То есть не так просто на них ответить. Итак, мы изучаем 12 главу Евангелия от Матфея с 38 стиха вниз. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: „Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение“. Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом“. И конец главы. Когда же он еще говорил к народу, матери и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и некто сказал ему: „Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобой“. Он же сказал в ответ говорившему: „Кто матерь моя и кто братья мои?“ И, указав рукой свою на учеников своих, сказал: „Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь“. Аминь. И возникает несколько вопросов к этому тексту. Первый, они требуют знамений. И тут, понятно, на протяжении всего Евангелия они требовали знамений. Что это за знамения, мы тоже знаем. Это подтверждающие знамения. То есть все евреи знали, что должен прийти Машиах. И Машиах должен был себя проявить, Мессия. Христос, Спаситель. И он должен был себя проявить какими-то экстраординарными чудесами. И эти чудеса он явил. Мы с вами знаем об излечении, мы знаем о том, что кормилось большое количество людей малым количеством еды, мы знаем о превращении воды в вино, мы знаем об исцелениях, мы знаем о том, что хромые ходят, слепые видят, и вплоть до того, что воскрешал умерших после того, как они начинали уже смердеть. Чудеса были, все о них знали. А они продолжают требовать знамений. И если мы посмотрим с вами 16 главу этого же Евангелия, опять та же самая история, опять требует знамений, и он их опять отсылает к Ионе. И говорит: „Достаточно вам знамения Иона“. И это как бы первый вопрос. Что там было, мало знамений, что ли, в Ветхом Завете? Почему именно к знамению Иона отсылается? И мы должны, кратко вспомнить. Книга Иона очень короткая, слушайте, 4 главы всего. Супер, это про каждого из нас, с одной стороны. С другой стороны, это про образ Иисуса Христа. Почему про образ Иисуса Христа? 3 дня, но не только 3 дня. И мы делаем акцент на эти 3 дня. И когда здесь он говорит о знамении Иона, многие думают, что это речь идет вот об этом самом главном знамении, что вот он 3 дня находился в чреве кита. В Ниневию он пошел. Что такое Ниневия? Столица Ассирии, Ассирийского царства. Что это за царство такое? Это то царство, которое через 5 лет пришло на землю обетованную и что сделало? Захватило, и северное царство увело в плен, и оно растворилось. После этого северного царства не стало. Это было через 5 лет после событий, которые случились в книге Иона. В чем суть? Язычники страшные, исторически там чудовищные вещи творили, что сопоставимы с Содомом и Гоморой. Не с точки зрения греха содомлян, а с точки зрения степени греха. То есть степень греха была такова, что Бог был вынужден обратить на них внимание. То есть вопль о том, что такой грех дошел до Бога. Слушайте, ну подумаешь, эти вот ниневляне, Бог знал о том, что они потом нападут на Израиль, и случится то да сё. Ну подумаешь, ну отдал бы и отпустил бы тему. А он берет этого пророка, того актуального, который был на тот день, и его конкретно посылает на спасение. Он говорит, иди им говори и обличай, и может быть они это спасутся. И мы знаем историю этого Иона. Когда Бог ему говорит, иди направо, он идет ровно налево. Из-за этого попадает туда, куда он попадает на 3 дня. И вот это знаменитое знамение Ионы. Изначально это страх. Это идти, ну, к тем людям, которые тебя разорвут на части просто. Вот и все. И он все-таки туда пошел. Почему? Потому что он верующий человек. Потому что он посвященный человек Богу. И вот он идет в эту страну, в этот город, и выполняет то, что ему сказал Бог. Он говорит, так, да, кайтесь. И что вы думаете? Вот где знамение. Один человек и 120 тысяч язычников, жестких язычников, обозленных язычников, поголовно каются. Слушайте, вы знаете, они уверовали в Бога. И давайте мы посмотрим книгу Иона, 3 глава, 5 стих. И поверили ниневитяне кому? Ионе. Они Богу поверили. По свидетельству Ионы. Вот оно, невероятное знамение. Вот что произошло в результате. Да, потом Иона имел ревность, что вот с какой стати эти язычники, ты зачем их спасаешь? А Господь говорит о том, что слушай, тебе жалко было это дерево, которое над тобой засохло, а тут 120 тысяч человек. И Иона сожалеет, говорит, да, я знал, что ты, Господь, милостивый, но не до такой же степени. Слава Господу! Больше, чем до такой степени, потому что мы здесь все сидим по его милости. Но возвратимся к 12 главе. Итак, он обличает их. 12 глава, 16 глава. Он их обличает этим знамением. Он обличает их тем, что, слушайте, вам что, мало того знамения, которое произошло с Ионой? То есть, какое знамение произошло? Произошло уверование в Бога, людей от Бога невероятно далеких. Ну и рыба тоже, конечно. Дальше он приводит второй момент. Смотрите, царица южная восстает на суд с родом Симы, осудит его, ибо она приходила от предела земли послушать мудрости Соломоновой. Это второй аспект, который Иисус приводит как бы как контраргумент евреям, которые требуют от него подтверждающих знамений. Он говорит, слушайте, вот эта язычница пришла, слушала и воспринимала, и принимала. В чем проблема евреев? В том, что многократно, многообразно, мы это читаем в послании к евреям, всячески, через пророков, разными способами, Бог пытался донести до евреев суть, смысл, понятие вот этого Машаха, Мессии, Христа, Спасителя, Иисуса Христа. И это многократно не получалось. Вот если мы с этим контекстом, вот с этим видением подходим дальше, то дальше следующие вещи, вот эта притча, приведенная Иисусом Христом, становится более понятна. 43 стиха. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнего хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Что произошло с этим злым родом, с этими евреями, которые не могли принять Иисуса Христа и требовали чудес? С точки зрения Иисуса Христа, у них вот это понимание, осознание вот этого одного беса было, то есть... О греховности они знали, о Боге они знали, о том, что нужно подготовиться к приходу Мессии, они тоже знали. Был Иоанн Креститель, были пророки, были все остальные. То есть, вот это единственный бес, это до определенной степени момент незнания того, что приготовил Бог. И вот это было удалено. А дальше, ну, такой риторический вопрос. Есть такая пословица, свято место пусто не бывает. О каком месте идет речь? Да, сердце. А что значит тогда пусто не бывает, что там кто-то его заполняет, да? Из-за чего это место называется каким святым, да? В каком случае мы говорим, что что-то свято? Когда это отделено для кого? Для Бога. Почему мы говорим, что святое место? Потому что мы читаем со страниц Святого Писания, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, трехъединый Бог. Когда мы принимаем верою жертву Иисуса Христа, Духом Святым входит в нас и размещается в нашем сердце. И поэтому это место святое. Потому что это место предназначено изначально в плане Божьем для Господа Бога. И если там Бога нету, то что гласит русская поговорка? Свято место пусто не бывает. И вот тогда, когда это место подготовлено, то есть человек знает о том, что от него ожидает Бог. Он знает о том, что есть Иисус Христос, он знает о том, что есть пророки, он знает о том, что было чудо Ионы и были покаявшиеся ниневитяне. Он знает о том, что царица Савская приходила к Соломону и воспринимала от него мудрость. Он все это многократно в разных интерпретациях знает. Он знает и о накормленных 5000, он знает и о воскресших, он знает и об излеченных, он знает и о вине из воды. Он обо всем этом знает. Он уже оказался пуст и готов к тому, чтобы принять, и он не принял. И он еще продолжает ждать подтверждающих чудес. И вот в этот момент, когда ему этого недостаточно, что происходит? Приходит 7 других. И ситуация ухудшается. То есть он при всем багаже знаний так закомплексовывается, так утрамбовывается, что уже вырваться крайне сложно. Мы знаем, что и это разрушает Иисус. Да? Мы знаем, что легион был бесов, которые он выгнал и обрушил в море. Все возможно Иисусу Христу. Именно поэтому Иисус Христос даже на вечере, зная про Иуду, продолжал предлагать ему хлеб из чаши до последнего момента. Применение какое? Проверить еще раз себя. Вот я знающий все. Я рожденный свыше. Я имею Духа Святого. Я имею подтверждение в своей жизни, стремление постоянно говорить об Иисусе Христе. Я являюсь источником воды живой. Это вопрос проверить себя. Вот не оказался ли я тем, который с пустым местом, знающий все, но не поменявший, а требующий дополнительных чудес, еще чего-то, ожидающий от Бога чего-то. А Бог уже все совершил. А я тогда становлюсь в число тех, которые говорят: слушайте, а вообще-то он что там? У него тут папа, мама, сестра, брат. Ну, была такая историческая личность. А потом возникает вопрос такой, что да, Библию там столько времени писали, столько людей, и начинается уход, и это большая опасность. Момент утвердиться в Боге, проанализировать себя, посмотреть на свою жизнь, еще раз проникнуться Иисусом Христом и двинуться. Двинуться вот в служении, двинуться в принятии Иисуса Христа, наполниться вот этим чувством желания быть служителем нашего Бога. Аминь.